Бог с тобою, будь тверд и непоколебим. Это действительно очень важная часть нашей жизни. У каждого из нас есть много всяких разных проблем, которые делают нашу жизнь нетвердой, которые где-то сбивают нас с курса. И для того, чтобы эту твердость обрести, есть разные пути. Мир предлагает разные формы психологической самоуверенности. То есть человек может каким-то образом себя убедить в чем-то и, основываясь на своих силах, своих возможностях, пытаться быть твердым. Но эта твердость ненадолго, только до той точки, когда встретит какую-то более серьезное сопротивление. Когда мы говорим о христианстве, настоящее христианство, оно непосредственно связано с тем, что, познавая Иисуса Христа, мы, во-первых, понимаем свою полную незначимость, понимаем свою нужду, и мы идем к Иисусу Христу, и Христос становится нашим фундаментом. Вот почему в послании к Ефесянам, 4 главе, сказано, где описан процесс формирования церкви, и вот в этом процессе сказано, что Он поставил пасторов, учителей к созиданию святых на дело служения, и дальше сказано, доколе все придем в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Каким образом мы приходим в меру возраста Иисуса Христа? Вот это то, о чем мы будем говорить сегодня. Сегодня я продолжаю серию проповедей о Писании. Мы отвечаем на вопрос, почему мы верим Библии. Каким образом верующий человек может быть уверен, что его основание прочное, и что то, во что он верит, в действительности не выдумка, не является каким-то эмоциональным подъемом или источником, который исходит из личных субъективных ощущений. У нас есть несколько причин. Мы уже говорили о 5 причинах, почему мы верим Библии. Я повторю их сейчас, и сегодня мы коснемся 6 причины. Мы говорили о том, что Писание – это единственная книга, которая дает верные ответы на главные вопросы жизни и точно отражает реальность, окружающую нас действительность. То есть Писание отвечает на вопрос, кто мы, для чего мы живем, куда мы движемся. И в это же самое время Писание точно говорит, наиболее точно, из всего, что возможно, о том, как произошла Вселенная, что это такое, каким образом она руководствуется или функционируется. Вот таким образом мы видим Священное Писание. Это реалистичная книга, реальная книга, которая лежит в основании нашей веры. Вторая причина. Мы говорили о природе Библии. Это богодухновенное слово, которое рождено в разуме Бога, и оно сообщается людям посредством человеческого языка. Третья причина, почему мы верим Библии, в том, что Библия написана документально. Библия – это не миф, она исторически точна. И у нас есть масса примеров, которые говорят о том, что Библия говорит о реальности точнее, чем многие ученые думали. У меня не было возможности приводить много примеров, но таких примеров очень много. Например, долгое время люди смеялись над Библией и говорили о том, что Понтий Пилат, о котором написано, это просто выдуманная фигура, что ее в действительности не было. Почему так думали? Потому что не находили археологических доказательств этого. Но это продолжалось, вот эти надсмешки над Библией, над этой частью Библии, до 1967 года, когда во время очередных раскопок обнаружили арку или кусок арки, который был в Кесарии, в Израиле, на котором было высечено Понтий Пилат, прокуратор Иудеи. Вот посмотрите, до 1967 года люди считали, они говорили, наука доказала, что Понтия Пилата не было, а потом раз – и доказала, что есть. И таких случаев очень-очень много, когда наука – это незавершенная дисциплина, она всегда что-то еще не открыла. Это один из примеров документальной достоверности Священного Писания. Таких примеров очень много. Четвертый вопрос, о котором мы говорили, останавливались, заключается в том, что неверие в Библию вызвано не недостатком доказательств, о духовной слепотой человека. И мы подробно рассматривали эту тему. И в прошлый раз мы коснулись вопроса пророчеств. Многочисленные пророчества Ветхого Завета с точностью исполнились в Новом Завете, и мы говорили о том, как они были сказаны задолго, за много столетий до Иисуса Христа, до их исполнения разными людьми, жившими в разных местах. Но это все точно собралось в одну точку и исполнилось в Иисусе Христе. Сегодня, дорогие мои, мы остановимся на еще одной не менее важной причине. Мы будем говорить сегодня о том, что Библия обладает реальным авторитетом, потому что она написана достаточно ясно, чтобы ее можно было понимать. Я объясню, о чем идет речь. Всякий авторитет настолько реален, насколько понятно то, что он гласит. То есть если кто-то скажет, что вот есть очень человек, обладающий властью, президент или еще кто-то, но он говорит то, что ты не поймешь, то этот авторитет meaningless, то есть он не имеет смысла. К великому сожалению, именно такое отношение к Писанию мы наблюдаем у очень многих людей. Слава Богу, я думаю, что большинство тех, кто посещает нашу церковь регулярно, свободны от такой точки зрения, но мы видим, как очень много самых разных людей, называющих себя христианами, они уже заражены этой ложной идеологией. И эта идеология распространяется постепенно даже среди евангельских кругов, среди евангельских верующих. О чем идет речь? Три конкретных есть направления, отвергающих ясность Писания. У меня нет времени сегодня говорить о них подробно, но я их упомяну для того, чтобы вы были в курсе дела. О чем идет речь? Самое первое направление, отвергающее ясность Писания, это мистицизм. Что это такое? Люди говорят, что Бог слишком большой, чтобы поместить его в бокс, в какой-то ящик. Он слишком большой, чтобы выразить его словами. Бог сложный, Бог совершенный, Бог великий. Поэтому каждый раз, когда мы говорим что-то, мы лимитируем Бога. И поэтому о Боге нельзя говорить, его можно только чувствовать. Вот откуда мистицизм. То есть они говорят о том, что для того, чтобы Бога, с Богом иметь дело, вы ходили через книжку, через строчки, напечатанные на бумаге, с Богом иметь дело. Не-не-не, Бога нужно созерцать, нужно, люди разные по-разному, там в позу лотоса сесть или же где-то какие-то особые положения себе поставить, вот нужно войти в какой-то транс. Это на сегодняшний день, это часть отрицания Писания, она распространена в православии достаточно много, потому что они все это в мистику переводят. И есть радикальные группы пятидесятнические, не все пятидесятнические или харизматические, которые также говорят, ты не можешь Бога измерить просто буквой. Нужна жизнь, нужно ощущение Бога. Есть второе направление, отрицающее ясность Писания. Это я назвал его католицизм. Смысл его заключается в следующем. Почему я назвал его так? Потому что католическая церковь, римская католическая церковь, это главный пропонент или главный носитель этой идеологии. Они говорят, что Библия в действительности передает Божье Слово, но оно настолько сложное, что если дать каждому человеку истолковывать его, то столько, сколько людей, столько и толкований. Поэтому они говорят, нам не обойтись без авторитетного толкователя. И таким толкователем является Папа Римский и вся его иерархия, то есть все люди, которые там в его этих кругах. И поэтому, в период зарождения протестантской реформации, это был один из аргументов, который выдвигали католики и говорили, Библию просто невозможно понимать самостоятельно. Кстати, по этой причине Библия долгое время была только на латыни. И даже когда стали переводить ее на национальные языки, на английский, в частности, помните, какое гонение было на этих переводчиков? Их приговаривали к смертной казни, их сжигали на кострах. По этой причине, потому что они говорят, если дать Библию каждому крестьянину, то каждый станет Папой Римским. Это второе возражение против священного, против ясности Писания. Есть третье возражение, более современное, хотя оно вообще своими корнями уходит в прошлое, но современные люди его оформили. Я назвал его субъективизм. То есть люди говорят следующее. Вот посмотрите, любую информацию я сейчас говорю, и каждый из вас, сидит здесь тысячу человек, и каждый из вас воспринимает это сквозь призму своей личности. У вас сегодня что-то произошло, у вас настроение хорошее или не очень хорошее, вы устали, вы заболели, вы женщина, вы мужчина, вы молодой, вы старый, вы образованный, вы менее образованный. И поэтому истина, эти люди говорят, она рождается в сознании каждого человека. Таким образом, когда они говорят о Библии, они говорят, Библию нельзя рассматривать как объективную истину, потому что все равно она субъективно воспринимается тысячу людей в тысячах разных вариантов. Конечно, я был бы счастлив, если бы у нас была возможность, чтобы я по каждому из этих пунктов провел семинар и опровергнул их точку зрения этих людей, то, что они пытаются выдать. Но сегодня у нас нет такой возможности, и поэтому мы посмотрим на другой вопрос, на вопрос, который позволит нам убедиться в том, что Библия в действительности понятна. И мы это сделаем через простой, очень маленький стих в Писании. Это маленький стих из Большого Псалма. 118-й Псалом, 130-й стих. Да, но до того, как мы его прочитаем, я хотел бы пару цитат еще сделать. Дело в том, что это не только мое утверждение, а это вопросы, которые были известны, которые дебатировались и которые стали основанием для развития евангельских церквей. Ну, во-первых, мы можем быть уверены, что Библия говорит, что Писание достаточно ясно, чтобы привести людей к спасению и полноценной вере в Иисусе Христе, полноценной жизни в Иисусе Христе. Об этом очень ясно сказано в так называемом Вестминстерском исповедании веры. Это исповедание было составлено в 1647 году, то есть это один из ранних документов протестантизма. Протестанты возникли немножко раньше, в 1500 каких-то годах, на протяжении там, полувека формировалось. Так вот, сформулированное вероисповедание говорит следующее о Писании. «Не все в Писании одинаково ясно само по себе». То есть мы не отрицаем, что в Библии есть сложные места. И не все одинаково понятно для всех людей. Мы не говорим, что есть люди, которые больше изучали и больше понимают. Это факт, это правда. Однако истины, которые необходимо знать, в которые необходимо верить и которым необходимо повиноваться для спасения, изложены и раскрыты в том или ином месте Писания настолько ясно, что не только образованные, но и необразованные люди при должном использовании обычных средств благодати могут достичь достаточного понимания этих истин. Это было написано в 1647 году. Блаженный Августин, который жил немножко раньше, на 1200 лет раньше, чем это вероисповедание было составлено. Блаженный Августин – это еще до разделения церкви на восточную и западную. Это один из основателей, так скажем, евангельской мысли в христианстве, который жил в конце 4 века и в начале 5 века. Говорит интересные вещи об этом. «Святой Дух с удивительной мудростью и любящей заботой о нашем духовном благополучии устроил Писание таким образом, что его более ясные места насыщают душу, а более трудные побуждают нас к более глубокому исследованию. Ведь почти нет ничего в трудных для понимания текстах, чего не было бы изложено в других местах ясным и понятным языком». Опять-таки, это конец 4-го столетия. «Я убежден, он продолжает, что Бог намеренно устроил это именно так, чтобы смирять человеческую гордость через труд усердного изучения и не позволять нам относиться к Его истине как к чему-то само собой разумеющемуся, поскольку люди часто меньше ценят то, что достается им без усилий. Заметьте, Августин еще тогда заметил эту очень интересную деталь. Он говорит, что простые тексты Писания питают душу, сложные смиряют ее. Смиряют, потому что они показывают, что да, не все так просто, что нам нужно прилагать усилия для того, чтобы понимать то, о чем сказано в Писании. Так вот, сегодня я хочу остановиться на одном очень коротком месте Писания, прочитать его вместе с вами и рассмотреть, что Бог говорит о ясности своего слова. 118 Псалом, 130 стих. Здесь сказано так. «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Три особенности Божьего откровения упомянуты здесь, в этом стихе, и мы посмотрим на них, и они помогут нам увидеть, что Писание в действительности ясно, достаточно ясно, что оно может быть основанием нашей веры, основанием нашей жизни и основанием нашей проповеди. Итак, первая особенность Божьего откровения, которую мы видим здесь, это его форма. Божье откровение выражено в определенной форме, через слово. Давайте посмотрим еще раз. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Мы уже говорили, что сотворив человека по образу и подобию своему, Бог дал людям способность логического мышления. Он дал нам язык. Язык – это слово. Это способность формулировать мысли и передавать их другим. Таким образом, мы можем думать, мы можем мыслить, мы можем осознавать что-то, формулировать мысль, и мы можем передавать их другим. И это делает общение Бога с людьми возможным. Мы об этом подробно говорили, когда говорили о богодухновенности Писания. Но здесь есть еще одна особенность. Слово позволяет передавать мысли с достаточной степенью точности. Достаточно, что мы можем коммуницировать друг с другом. Вот если бы слово не способно было бы передавать, то жизнь на земле была бы невозможна. Или, так скажем, кооперация, взаимодействие людей друг с другом не было бы возможно. Но человечество существует. Люди говорят, люди пишут, и они понимают друг друга в достаточной степени, чтобы функционировать в таком очень сложном обществе, в котором мы живем сегодня. И это все связано с природой слова. Кстати, Иисус Христос и апостолы подмечали эту особенность Божьего дара языка много раз. Я приведу вам пару примеров. Известное место из 5 главы Евангелие от Матфея, 17 стих. Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Заметьте, Иисус говорит о том, что каждая мельчайшая деталь в Писании очень важна. Что такое иота? Это еврейская буква «йод». Эта буква известна тем, что она используется в слове «Яхве». В самом начале вот эта вот маленькая черточка, вот эта буква «йод», это читается как «Яхве». Я вам покажу использование этой буквы, как она, какую разницу она делает. Смотри, вот это слово «бен», «бенджамин», имя Вениамин, Бенджамин – это сын, Бен – это сын, сын Бенджамин – сын правой руки. Слово «бен». Поставьте эту маленькую буковку, будет «бейн». Это означает же совсем другое – «между». Вот когда Иисус говорит «ни одна иота», Он говорит, что вот эти вот маленькие буковки, они измеряют очень много. Когда он говорит «ни одна черта», он говорит вот об этой черточке. Вот это вот маленькое выступление, маленький выступ. Вот это две разные буквы. «Далет» и «рейш». Это еврейские буквы. Вот одну черточку добавляешь, уже другая буковка. Когда мы говорим об этих разных буквах, я вам приведу на русском языке пример. слово «осел» и «осел» – два разных слова. Вот, слово «осел» – песок осел на дне, собраться в одном месте внизу. А две точечки поставишь – уже совсем другое слово. Животное известное. По-английски я не нашел такого слова. Здесь вот «desert» и «desert». «Desert» – это сладкое в конце, когда после еды. А «desert» – это пустыня. Это регион, который... Заметьте, это одна буковка маленькая изменяет смысл радикально. Вот об этом Иисус говорит. Ни одна иота, ни одна черта не придет из закона. Не думайте, еще раз, Матфея 5:17, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Он говорит о том, что каждая мельчайшая деталь играет очень важную роль. Еще один пример мы наблюдаем в послании апостола Павла Галатам. Послание Галатам, 3 глава, мы читаем 16 стих. «Но Аврааму были даны обетования из семени его, не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном, из семени твоему, который есть Христос». Знаете, что делает здесь апостол? Он говорит, что в Ветхом Завете, в книге Бытия, когда Бог дает обетование Аврааму, то он говорит о его великом потомке не во множественном числе потомкам, а в единственном числе. Он подчеркивает, что не сказано и потомкам, а как бы о многих, но как об одном из семени твоему, который есть Христос. Апостол использует единственное число существительного, которое записано в книге Бытия, как основание для того, чтобы определить точное значение. Это говорит о точности языка. То есть язык, который Бог дал. И опять-таки, Павел ссылается на Ветхий Завет, он ссылается на еврейский язык, на тот древний-древний еврейский язык. И он был достаточно точный, чтобы передать смысл, нужный для понимания Евангелия. Вот почему Иисус Христос на протяжении своего служения много раз, когда фарисеи и книжники подвергали вопросам как те или иные утверждения его, он всегда ссылался, не читали ли вы. Вот один из примеров. Ему задают вопрос про разводы. Вот что он отвечает. Матфея 19 глава 3 стих. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы?» То есть Иисус предполагает, что они, читая Ветхий Завет, должны были, они там имели достаточно основания, чтобы сформулировать точное понимание этого вопроса. То есть Иисус предполагает ясность Писания, достаточную ясность Писания. Дальше он говорит, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будут двое одна плоть, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал того человека, да не разлучает. Они, безусловно, читали эти слова Писания, и поэтому Иисус говорит, вы должны это знать. Когда они пытались запретить детям кричать «Осанна сыну Давидову», он опять ссылается на Писание. Матфея 21 глава, 16 стих. «И сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». И подобных примеров много в Новом Завете. Иисус Христос считал, что Писание достаточно ясно, чтобы читающие несли ответственность. То есть все, кто нам говорит о том, что мистика нужна, или все, кто говорит, что католическая церковь нужна, католической церкви не было во время Иисуса Христа. А было что? Было Священное Писание. И он поэтому говорит им, не читали ли вы? Вы должны были это понимать. И точно так же и о субъективизме, и о всех остальных возражениях. Более того, это не только достаточно для того, чтобы люди это понимали. Знаете, бесы признают, что Священное Писание достаточно ясно. Помните историю искушения Иисуса Христа в пустыне? И помните, когда дьявол атаковал Христа, Христос отвечал ему очень кратко. Он всегда ему отвечал «написано». Интересно, что дьявол не подходил и не говорил, ну, это смотря как субъективно преломляется в моей сатанинской голове. Он сразу понимал, о чем идет речь. Смотрите, Матфея 4 глава 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом один будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И сатана закрывал свои уста. Почему? Потому что Писание ясно. Здесь не нужна мистика, здесь не нужна католическая церковь, здесь не нужны какие-то субъективные разговоры. Все становится вполне понятно. На этом вопрос исчерпан. Он переходил и менял тему, пытался атаковать с другой стороны. И, в принципе, получал такой же самый ответ. Таким образом, мы видим, что ясность Писания была признана Христом. Он исходил из нее в общении с людьми. Он исходил из нее в контактах с духовным миром. Даже в разговоре с дьяволом мы видим здесь, который вынужден был признать это. Об этом же говорил Моисей народу израильскому. Сегодня Саша вначале прочитал эти слова. Я хочу еще раз коснуться пару стихов. 30 глава, 11 стих. Моисей привел народ израильский к обетованной земле. Он им однажды уже рассказал закон, а теперь он его повторил. Книга Второзакония – это повторение закона. И он говорит им следующее, посмотрите. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы его исполнить». Действительно, нужно ли особенное толкование заповеди «не кради» или «не прелюбодействуй» или «не лжесвидетельствуй» или «не пожелай чужого»? Это все ясно, как Божий день. Поэтому Моисей говорит, Бог через Моисея говорит эти слова, подтверждая достаточную ясность Священного Писания. Итак, сам характер Писания, слово, язык, он дает достаточно основания, чтобы вот эта истина, она привела нас к спасению через Иисуса Христа и к полноценной жизни в Иисусе Христе. Очень важная деталь. Почему это важно нам помнить? Друзья, мы живем в мире, в котором мы подвержены всей этой пыли, этому шуму, идеологическому шуму, который нас окружает, и смысл или цель этого идеологического шума каким-то образом уменьшить значимость авторитетности Писания в вашем разуме. Найти какое-то оправдание, что вы его не читаете. Так это какое-то оправдание, что вы не ищете того, чтобы жить этим словом. И весь вот этот шум Писание опровергает его, отвергает. Мы приходим ко второму нашему пункту. Первое, то, что здесь очевидно. Мы говорим о том, что это сам формат, который используется, форма Божьего откровения слова. Второе – это метод Божьего откровения. Метод Божьего откровения – познание. То есть, если мы говорим о том, что слово просто и ясно, понятно, это не значит, что мы не должны прилагать усилий, чтобы его познавать. Посмотрите еще раз, что здесь написано. «Откровение слов твоих просвещает», и дальше написано, «вразумляет простых». Очень важно. То есть речь идет не о том, что ты мистически поощущал что-то и стал новым человеком. Ты просто вот прочувствовал каким-то образом, и вот это и есть религия, вот это и есть настоящее христианство. Нет, христианство действует на то, что ты думаешь, дорогой мой. Христианство форматирует мышление, изменяет мышление. Еще раз посмотрите. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Кстати, очень важное слово «простых» – тех, кто признает себя нуждающимся в том, чтобы вразумиться. Simple, то есть люди, которые невысоко думают о себе, одна из главных проблем, которые препятствуют того, чтобы мы могли научиться, это то, что мы слишком сложные, мы самоуверены, у нас очень много всяких разных предпосылок или позиций, biases, которые есть у нас, которые мешают нам прийти к Писанию просто. Я бы хотел отметить вот этот факт особенно. Вразумляет простых. То есть Библия предполагает необходимость думать. Я помню, когда мы только начали служение 24 года тому назад в этой церкви, ну не в этом здании, мы в ренте были, некоторые люди ушли по разным причинам, и один конкретный человек подошел ко мне и сказал: «Я не хочу больше сюда ходить, потому что на твоих проповедях нужно думать». Я ему ответил: «That's exactly what I want». Вот это конкретно как раз то, о чем Писание говорит. Во время проповеди нужно думать, это точно. Почему? Потому что через то, как мы думаем, изменяется наша жизнь. Если ты пришел и не думал, и ушел, большой разницы нет в том, что ты приходил или не приходил. Потому что откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых. Вразумляет. Есть много примеров в Писании, которые говорят о том, чтобы нужно думать. Я приведу несколько, сегодня я буду много текстов из 118-го псалма приводить, потому что он посвящен теме Писания с разных сторон. Посмотрите, 15 стих, он говорит: «О заповедях твоих размышляю и взирая на пути твои». Заметьте, очень интересно, он читает заповеди и в свете заповеди видит, как Господь ведет. Вот это размышление. Вот это и есть христианство настоящее. 48 стих. «Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих». 97 стих. «Как люблю я закон твой! Ложу его под подушку и сплю с ним». Не так, да? «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем». В этом и есть смысл взаимодействия с Божьим законом. Известный Псалом 1. Известные слова, я еще раз обращу наше внимание на него. Первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его что? Размышляет он день и ночь. И после этого будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет». Очень важная деталь, друзья мои, которую нужно помнить. Дело в том, что вы всегда о чем-то размышляете. Даже тогда, когда вам кажется, что вы просто не думаете ни о чем, вы все равно о чем-то думаете. И вот в зависимости от того, о чем вы размышляете, чем наполнено ваше сознание, это форматирует вашу личность. И если вы не размышляете о Божьей истине, значит, вы позволяете какой-то форме лжи форматировать вашу личность. Это будет форматировать ваши вкусы и ваши желания. А потом вы говорите: сердцу не прикажешь. Прикажешь, если начнешь заниматься этим раньше, если выберешь источники информации, которые будут форматировать твои вкусы, твои желания, твои чувства. Вот почему здесь написано, смотрите, о законе размышляет он день и ночь, и тогда будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своей, и лиц, который не вянет во всем, что он не делает, успеет, там написано. Связь самая прямая. Если ты форматируешь свое мышление на основании Писания, если ты думаешь о нем. Друзья, очень хорошо, что вы приходите в собрание. Слава Богу, я благодарю Бога за это. Но вы можете находиться здесь и не размышлять о Писании. Вы можете размышлять о чем угодно. Есть много всяких разных причин. Во-первых, что-то произошло у вас сегодня или на прошлой неделе, что висит над вашим сознанием. и вы невольно соскальзываете к этому. Во-вторых, у вас в руках вот эта штука, которая отнимает ваше мышление, внимание, всякие разные там notifications приходят и вас отвлекают. В-третьих, здесь есть люди вокруг вас, и вы посмотрите, а вот и он пришел, а вот и они тоже, а вот они сегодня выглядят так и так далее. То есть есть масса вещей, которые оторвут нас от этого очень ценного. Кстати, еще один очень важный вопрос. Вот почему важно приходить в собрание. Собрание – it's a dedicated time. Это специальное время, посвященное тому, чтобы слушать Писание и размышлять о нем. Это не равно тому, что вы слушаете это где-то онлайн. Конечно, можно это сделать дома, можно это сделать. Я знаю, когда во время ковида у нас была одна семья, когда невозможно было всем собираться какой-то несколько недель. Так вот, у нас была одна семья тогда, которая, у них четверо детей, и они все вставали, одевались торжественно, как они собираются в церковь. Он сажал всех своих детей напротив телевизора, и они вместе со всеми вставали, пели, становились на колени и слушали. Но такую дисциплину мало кто делает, когда слушает собрание онлайн. А это значит, ну это хорошо, что слушает, я не против этого, это хорошо, что слушает. А это значит, вы слушаете, а раз ребенок полез, вы за ним, и там что-то, и потом раз, три минуты позже, а? Вот точно не размышляет. Самое ценное не в том, что вы провели время, а размышляли ли вы. Потому что именно этот путь, простое Божье Слово, избирает для того, чтобы изменять наш внутренний мир. Что значит размышление Писания? Я вывел несколько принципов просто для того, чтобы помочь нам иметь. Это очевидные вещи, широко хорошо известны, но я их повторю. Первое. Размышление Писания означает внимательное чтение написанного. Чтение так, чтобы не отвлекаться на какие-то другие факты. Второе. Изучение слова и грамматической формы. Ну, совсем это не обязательно, чтобы вы знали грамматику, чтобы... Это просто внимательно прочитать. И мы сегодня перевели пример, что это singular, это единственное число, а не plural, не множественное. И мы, когда читаем, мы все это понимаем. Третье. Хорошее понимание контекста. То есть мы понимаем, что это апостол Павел пишет Галатийской церкви. Или что это Моисей говорит народу перед тем, как народ войдет в обетованную землю. Мы понимаем контекст. Четвертое. Наблюдение за развитием мысли. То есть мы не взяли просто один стишок, а мы понимаем, о чем он говорит и как эта мысль приходит. И поэтому мы понимаем вот значение того конкретного стиха, который мы сегодня читаем. Пятое. Сравнение написанного с другими местами Писания. Мы еще об этом поговорим, кстати, это очень важный вопрос. И шестое. Применение значения Писания в нашей жизни. Когда мы порассуждали, мы дальше задаем вопросы «So what?» И как это на меня? Как это меня касается? Как это на меня должно подействовать? Очень важный вопрос. Когда Иисус стал отражать дьявольские искушения Писанием, дьявол адаптировался, как искусственный интеллект, кстати, и пытался тоже прибегнуть к Писанию. Я не говорю, что искусственный интеллект – это дьявол. Но вот интересная деталь. Он пробует, а потом раз – Иисус использует Писание. Посмотри, что дьявол делает. Он тоже пользуется Писанием. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано. Ангелам своим заповедает, на руках твоих понесут тебя, да не прикнешься, а камень ногой твоей. Иисус сказал ему, написано так же, не искушай Господа Бога твоего. То есть, когда дьявол берет и вырывает из контекста слова и пытается заставить Иисуса делать что-то, а Иисус рассматривает то, что написано в более широком контексте того, что говорит Бог. Он говорит, да, да, написано, ангелам своим заповедает, но это тогда, когда это происходит без моего контроля. А тогда, когда я сам брошусь, то вот здесь действует место не подвергает, do not put the Lord to the test. Не подвергай испытанию или искушению Бога, не искушай Господа Бога твоего. Иисус в данном случае ссылается на Второзаконие, 6 глава, 16 стих. То есть он показывает реальный пример того, что позже протестантские реформаторы вывели как очень важный принцип. И этот принцип я хочу вам оставить. Этот принцип звучит коротко, три слова всего. Писание толкуется Писанием. Вот почему нам не нужен Папа Римский. Писание толкуется Писанием. Вот как об этом говорится в Вестминстерском исповедании веры. Непогрешимое правило истолкования Писания есть само Писание. Поэтому, когда возникает вопрос о подлинном и полном смысле какого-то места Писания, его следует исследовать и понимать посредством других мест, говорящих об этом ясно. Мы это же наблюдаем не только в практике Иисуса Христа, но и в практике апостолов, которые очень часто они одно место Ветхого Завета толкуют в свете других мест. Вот почему нам нужно читать Библию, вот почему нам нужно хорошо ее знать, вот почему нам нужно молитвенно размышлять о ней, потому что Писание – это Слово Божие, написано Святым Духом, поэтому нам необходимо особое действие Святого Духа, которое дает нам способность в смирении, внимательно, сосредоточении, правильно понимать написанное. Псалмопевец многократно молится об этом. Посмотрите, опять 118 Псалом, 12 стих. Он молится, он говорит: «Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим». Он понимает, что здесь жизнь, поэтому он ищет того, чтобы научиться. 18 стих. «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений твоих и буду размышлять о чудесах твоих». 34 стих. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его во всем сердце». И Бог обязательно ответит. Он обязательно откроет все необходимое, сделает слово понятным, во всяком случае, в той его части, которая необходима для вас сегодня, в вашей жизни, в вашем послушании. И последнее, что важно ответить в связи с этим. Говоря о ясности Писания, Моисей специально подчеркивал, что в Библии есть то, что нам никогда не будет понятно. Еще одно место, которое полезно запомнить. Второзаконие 29:29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Например, когда Писание объясняет нам суть спасения, оно касается вопросов, которые оно не объясняет. Например, вопрос Божьего триединства. Писание говорит о том, что есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. Каким образом они связаны друг с другом, Писание не объясняет. То есть речь идет о сокрытом. Еще раз посмотрите. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Или богочеловечность Иисуса Христа. Каким образом его божественная и человеческая природа – они связаны друг с другом. Писание не объясняет. Оно ясно говорит, что Иисус Бог, и ясно говорит, что Иисус человек. Вот это сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. А есть открытое. А открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть нам нужно об этом знать, что есть триединый Бог. Но мы никогда не сможем понять, что значит триединство в полном смысле этого слова. Итак, Библия понятна для того, чтобы жить по ней. Мы говорили уже о двух особенностях Писания, которые делают его ясным. Это простой человеческий язык, созданный Богом для коммуникации, который позволяет точно передавать мысль. Второе, Писание нужно исследовать, размышлять о нем, рассматривать его в более ясном или в контексте более ясных мест – для того, чтобы оно практически касалось нашей жизни. И вот здесь мы приходим к третьему слову, которое есть в этом маленьком стихе, который мы изучаем. Цель Божьего откровения – просвещение. Давайте еще раз посмотрим на Второзаконие 29:29. Мы только что его прочитали, я хотел бы, чтобы мы могли на него еще раз глянуть. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Заметьте, не для того, чтобы мы философствовали, не для того, чтобы мы спорили, не для того, чтобы мы возвышались друг над другом тем, что мы знаем что-то. Ясно сказана цель, чтобы мы исполняли. В этом смысл ясности Священного Писания. Возвращаясь к нашему тексту, мы читаем следующее. «Откровение слов твоих просвещает». Что такое просвещает? Удаляет тьму. Вот там, где туман, там, где люди говорят неясно, там, где люди говорят мистика или Папа Римский, или субъективность какая-то, вот здесь Писание приходит, и весь этот туман разгоняет, просвещает. Оно делает реальным то, что говорит Бог. Божье Слово делает реальным и практичным для каждого из нас. Я хотел бы показать несколько важнейших действий Священного Писания в конкретных сферах нашей жизни. Самое первое – Писание – это средство спасения души. Нет другого средства, которым человек мог бы узнать о спасении и которое могло бы привести человека к спасению, кроме Священного Писания. Посмотрите Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть для того, чтобы нам уверовать в Иисуса Христа, нужно слово истины, которое передает Евангелие. Нет другого пути. Здесь недостаточно просто услышать какую-то грустную историю. Здесь недостаточно просто где-то интуитивно понимать, что ты грешен. Для того, чтобы душа была спасена, нужно услышать слово о спасении, благовествование вашего спасения. Очень конкретно. Кроме того, Писание направляет нашу жизнь, оно содержит в себе все необходимое для того, чтобы спасенный человек мог обрести полноценную жизнь. И вот здесь для многих христиан возникает точка преткновения, когда люди, они получили спасение, Христос действительно стал для них их праведностью, их искупителем, их искуплением. Но они не ищут Писание для того, чтобы оно обогатило их жизнь. Они где-то из других источников питаются. Посмотрите, 118-й Псалом очень много говорит об этом. Я приведу кратко несколько примеров, просто для того, чтобы мы помнили. Писание хранит жизнь чистой. Вокруг нас столько много всякой разной грязи. И она проникает к нам, как я уже сказал, совсем не обязательно в самых радикальных греховных формах. Это начинается все с каких-то неясных, с чего-то такого затуманенного, серых зонах. 118-й Псалом 9 стих. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». То есть для этого нужно погружаться в Слово, для этого нужно размышлять о Слове, для этого нужно читать Слово, для этого нужно позволить, чтобы Слово форматировало наш образ мышления, потому что сами по себе мы думаем ошибочно. Мы об этом говорили уже не раз, о том, что сатана ослепил человека. Сами по себе мы думаем, исходя из ложных предпосылок, ложных ценностей. И для того, чтобы нам победить эти ложные предпосылки, нам нужно воздействие Священного Писания. Второе. Писание дает силы для победы над грехом. 11 стих 118 Псалма. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Много раз я соприкасаюсь с людьми, которые привязаны к тому или иному греху, к разным грехам. Порнография часто. Я задаю вопрос такому человеку всегда, я спрашиваю, а как твое отношение к Писанию? Да, почитываю иногда. И это касается не только, кстати, сексуальных грехов, это касается грехов раздражения, грехов взаимоотношений, грехов уныния, самых разных грехов. «В сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Если вы будете сокрывать в своем сердце вашу телеграм-ленту, впадете в уныние, в разочарование, в бедствие. Если вы слово сокроете, то тогда, когда вы глянете на то, что произошло там или в одном или в другом месте, вы сможете иметь правильное отношение. И так относительно всего, относительно каждого источника. Еще один аспект, он настолько богатый в 118-м псалме, что я просто не мог удержаться. Я привел здесь, не знаю, сколько, наверное, 7 или 8 разных примеров. Дело в том, что Писание – это источник радости. Вот чаще всего люди впадают в грех, в тот или иной грех, по причине того, что они ищут радости. Допамин, дешевый допамин, когда мы листаем ленту или когда вы делаете какой-то, люди часто говорят, но я же уже там все сделал, я уже и Библию почитал, и все. Вот я просто хочу отдохнуть. И когда они говорят, просто хочу отдохнуть, это значит без Бога, без Библии, без Христа. Это просто как просто. Посмотрите, что говорит псалмопевец о слове. 16 стих, 118 псалом. «Устами твоими, уставами твоими утешаюсь, не забывая слово твое». Слово «утешаюсь», по-русски везде здесь переведено «утешаюсь», оно вообще немножко более глубокое слово. Посмотрите здесь «I will delight», «наслаждаюсь». Оказывается, Писание способно принести в нашу жизнь эмоциональную стабильность. Оно способно сбалансировать ваш внутренний мир, независимо от того, в каких обстоятельствах вы находитесь. И он говорит, устами твоими утешаюсь. 24 стих. Откровения твои, my delight, утешение мое, советники мои. То есть я ищу совета в слове твоем, и это радует меня. Дальше 47 стих. Буду утешаться уставами твоими, которые возлюбил. Опять посмотрите, I will find my delight in your commandments, because I love them, which I love, потому что я люблю его. Очень редкое явление, кстати, в наше время. Очень редкое явление, когда люди действительно любят слово. По этой причине они не могут в нем наслаждаться. По этой причине они ищут наслаждение в каких-то других мутных источников. Очень просто. Он продолжает. Смотрите, 92 стих. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». То есть он вспоминает ситуацию, когда было трудно. Он говорит, ну вот практика того, что я научился получать вот этот delight, это наслаждение в слове, она дала мне возможность, что я попал в бедствие и не погиб, и выжил. А потому что слово пропитало сознание, ориентирует мою жизнь. 103-й псалом. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». Он знает субъективное ощущение сладости Божьего слова. 162-й стих. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Заметьте, это все говорит об эмоциях. Это все говорит о том, чего мы так жаждем. Ну, это точно. Каждый из нас жаждет радости. В чем-то, в каких-то формах. Друзья, вы носите, я надеюсь, или у вас на полке стоит источник радости, который действительно обогатит вашу душу, который ясен, который достаточно понятен для того, чтобы просветить вашу жизнь, конкретно принести туда радость. Есть еще одна эмоциональная сторона, которая является результатом этого просвещения. Это мир в сердце. Писание наполняет сердце миром и стабильностью. Посмотрите, 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Это еще одна конкретная проблема, с которой сталкивается большинство людей. Это insecurity. Это когда мы в напряжении, когда мы в беспокойстве, когда обстоятельства, люди, что-то происходящее, оно лишает нас мира. А он говорит, велик мир у любящих закон твой. Знаешь, great shalom в сердце каждого человека, который любит Божий закон. И тот, кто писал этот псалмопевец, он пережил самые разные обстоятельства. Он знает очень хорошо это. «Велик мир у любящих закон твой». заметьте, не просто почитывающих, не просто считающих, что Библия – это Божье Слово, а любящих, тех, кто действительно соприкоснулся с Писанием и знает его ценность. Это Слово, оно приносит с собой сердечный мир. Оно решает проблему нашего греха, значит, основание для наших insecurities. Соединяясь со Христом, оно примиряет нас с Богом и делает нас частью Божьей семьи. Говоря нам о Божьей любви, Его суверенной власти, Писание наполняет нас уверенностью в Нем, открывая нам будущее, гарантированное Христом, наполняет нас надеждой. Вот почему велик мир у любящих Его, любящих Божий закон. Следующий элемент, который мы видим, Писание просвещает практической ситуации жизни. То есть оно дает ответ на конкретные ситуации. 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Я туда обращаюсь, потому что оно содержит в себе все нужное. Оно практическую мудрость дает мне, помогая правильно истолковать происходящее и сформировать правильное отношение к этому. И последнее. Писание приносит успех. Мы уже говорили о первом псалме. Я хочу еще раз прочитать первую главу книги Иисуса Навина. Это та же самая истина, выраженная немножко в другой ситуации. 8 стих. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Писание делает жизнь успешной, потому что оно ведет нас ко Христу. Оно соединяет нас со Христом. Оно дает нам разум Христа. Оно открывает нам Христа. Оно наполняет Христовым отношением ко всему то, что происходит вокруг нас. Все это доказано много раз в жизнях миллионов христиан, дороживших Писанием. Итак, почему мы верим Библии? Очень просто. Потому что она соединяет нас со Христом. Просвещая жизнь, ясно показывая действительность с Божьей точки зрения, наполняя нас Христом и Христовым отношением к тому, что происходит вокруг нас. Верите ли вы Библии? Размышляете ли вы о ней? Полюбили ли вы Божий закон так, чтобы он стал источником вашего наслаждения? Позволяете ли вы просвещать ваш разум, ваши эмоции и вашу жизнь Божьим Словом, Священному Писанию? Мы склоним наши колени и помолимся об этом. Господь наш милосердный, мы приходим к Тебе сейчас, и я приношу к Тебе самого себя и каждого, кто здесь предстоит пред Тобой. Господи, Ты видишь нашу жизнь, Ты видишь наши сердца. Ты знаешь, Господи, какую роль в нашей жизни играет Твое Слово. Мы приходим к Тебе, исповедуясь, что недостаточно должную роль играет. Я прошу Тебя сейчас за каждую душу, Господи, помоги каждому увидеть настоящую ценность того, что Ты говоришь. Помоги, Господи, нам противостать всей этой дьявольской мишуре, всей этой пыли, шуму, который постепенно выдавливает Слово из нашего сознания. Выдавливает занятостью, выдавливает чем-то более ярким, что нас привлекает, выдавливая тем, что нам кажется, что слово слишком сложно или слишком скучно, что нам трудно его понимать. Я прошу Тебя, Господи, за каждую душу. Господи, я искренне хочу успеха и благословения каждого, кто стоит здесь сегодня. Я знаю, что этот успех, это благословение напрямую зависит от того, насколько каждая душа сможет размышлять о Слове Твоем. Помоги нам в этом, Господи. Удали препятствия. Научи нас дисциплине. Помоги нам выработать в себе навыки, сформировать то, что мы по-настоящему любили Слово Твое и искали всякой возможности для того, чтобы питать им свою душу и позволить им сформировать наше понимание того, что происходит вокруг нас и наше отношение к происходящему. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.